Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Что за странное время, дорогие друзья? Куда делись все чудеса? Но такие, чтоб чудеса-чудеса с заглавной буквы. А с воскрешением мертвых, с хождением по воде, с превращением хлебов в рыбы. Куда делись чудеса? А может быть, мы просто перестали их видеть? Куда делись святые? А может быть, мы просто перестали видеть в людях святость? Об этом и многом другом хочу поговорить сегодня в программе «Вопросы неофита» с моим сегодняшним гостем, настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тримифонского, в Филях, моим соседом, кстати, протоиереем Ильей Кочеровым. Добрый вечер, отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чудеса действительно пропали из нашей жизни?
Ведя дискуссию на любую тему, я всегда предлагаю разобраться в терминах, чтобы мы, говоря об одном и том же, не понимали бы разное. Вот. Что мы понимаем под чудом?
Хорошо. Чудо – это восхитительное необъяснимое событие, которое не подпадает ни под один физический, человеческий и всякий другой закон, благодаря которому происходит, я пытаюсь избежать слова «волшебство», но не могу. Хорошо, пусть это будет волшебство.
Тогда давайте, предлагаю, разделим понятие на две части. Преодоление физических законов и преодоление законов психологических, то есть которые стоят в основе отношений между людьми. Угу. Ведь часто бывает невозможно преодолеть какие-то вещи, которые людей разделяют или вносят в их жизнь определенный дискомфорт. Так вот, вообще, если говорить о том, что такое чудо, как преодоление каких-то физических законов, ну, как вот вы говорите, например, хождение по воде, да, то, о чем мы читаем в Священном Писании, то в первую очередь мы должны понять, что Творец всех физических законов – это Господь. То есть, соответственно, только Господь может при необходимости эти законы на определенный момент, ну, давайте скажем так, приостановить.
Пересмотреть.
Да, в данном конкретном месте, в конкретное время. И насколько это нужно человеку, от этого зависит и существование таких чудес. То есть чудо само по себе – это не какая-то, вот как говорить, волшебство, волшебная палочка, захотела раз, там, нажал на какую-то кнопочку, и перед тобой скатерть-самобранка, например, расстелилась, и на ней явство. Нет, чудо необходимо для того, чтобы человек возрастал в вере. И бывает так, что, например, человеку для того, чтобы он уверовал, не требуется никаких других чудес, кроме тех, которые уже существуют перед его глазами. Ну, скажем, первое чудо, с которого вообще начинается существование мира, это творение. Творение из ничего. И если человек беспристрастно и внимательно подходит даже просто с научной точки зрения, он должен признать, что существование этого великолепного, прекраснейшего мира, оно возможно только лишь в одном случае, если у него есть могущественный, разумный, добрый Творец, который все направляет ко благому. С другой стороны, бывает ведь и так, что даже самое, казалось бы, яркое чудо, оно никоим образом человека не меняет в сторону его духовного возрастания, то есть не усиливает его веру. Вот мы, если будем рассматривать слова Священного Писания, повествования, то мы увидим, что когда Господь совершал те или иные чудеса, ну, действительно, по-другому мы никак не можем назвать это именно самое чудо из чудес, когда Господь берет за руку больного человека, и тот становится здоровым. Когда он поднимает содра смертного, уже умершего человека, когда изводит из пещеры погребальной четверодневного Лазаря. Но какова реакция окружающих людей? Вот, скажем, самое великое из всех чудес – Лазарь четверодневный. Одни с верой и любовью приемлют, еще больше желают идти за Христом, другие же идут и совещаются, как убить Христа, а заодно убить и Лазаря, чтобы не было свидетеля живого чудес Христовых. Поэтому ты, Господь, обращается к иудеям, которые пришли к нему с требованиями, говорить, какое знамение нам покажешь, какое чудо нам, чем ты нас удивишь, чем ты докажешь, что ты Мессия. А Господь ничего им не показывает и говорит, и не покажет им, потому что те чудеса, которые необходимы были для веры, они уже даны человеку. А если люди не готовы их принять, то, соответственно, бесполезно их удивлять самыми, даже самыми яркими, эффектными чудесами. Вот взять, например, притчу о богаче и Лазаре. Ведь в этой притче Господь рассказывает о том, что когда нечестивый богач, который проявлял хладнокровие при страданиях других людей и упивался своим собственным богатством, жил, так сказать, ради своих удовольствий, затем оказался в адских муках, как в результате своей беспечной жизни и нерадения о спасении, он просил, чтобы Авраам отправил Лазаря, умершего четверодневного и находящегося на лоне Лазаря Авраама праведного, чтобы он послал, как бы тот пришел уже из мира мертвых и благовествовал бы еще живым братьям богача о том, что нужно сосредоточиться на спасении души, нужно оставить эту беспечность. Но Авраам отказывает. И по той причине отказывает, что это бесполезно. Ведь если, имея пророков, пророка Моисея, имея священное писание, имея благовестие от самого Бога через пророков, эти люди ничего не услышали, то никакое явление людей из мира мертвых им не поможет.
Вопрос. Почему Христос, это же было его осознанное решение, демонстрирует все эти впечатляющие чудеса, радующие, удивляющие, поражающие? Он же знает, к чему это приведет. Он знает, что едва ли он сможет добиться вот этими чудесами того, что все как один встанут и последуют за ним, и перестанут сомневаться, и станут истинными христианами, и скажут, вот мой Бог, и я хочу быть с ним и здесь, и там. Но это не происходит, и я не думаю, что Господь так разочаровался и сказал, ой, не вышло. Он же знает все. Все, что есть, было и будет, он знает все, но, тем не менее, показывает эти чудеса, зная, что в каком-то смысле это бесполезно и бессмысленно.
Да, совершенно верно. Господь прекрасно знал, что чудеса как таковые – это совершенно не средство привлечения человека, не средство возжигания.
Не рекламный ход.
Не рекламный ход – это не возжигает той веры, которая требуется для спасения человека. Более того, надо сказать, что чудеса, они еще и играют злую шутку с человеком, потому что человек, как бы видя какие-то неоспоримые, так скажем, явно чудесные явления, фактически лишается свободы воли при выборе, то есть его заставляют, у него нет шансов, он обязан как бы поверить, потому что он увидел что-то настолько сверхъестественное, а Господь дает человеку свободу воли. Это самое ценное, что есть у людей. Человек может выбрать между добром и злом, и он должен это сделать самостоятельно, он должен это сделать именно по велению своего сердца, то есть совершить огромную, глубочайшую духовную работу. Иногда задают люди вопрос, почему бы Богу вот так вот прямо с самого существования человека на земле, с самого начала, не показать бы ему всю силу и могущество Царства Небесного и весь ужас и кошмар адских мук? Ведь любой бы человек тогда, безусловно, принял бы решение, что он не хочет в эти адские муки и желает быть частью Царствия Небесного. Но в этом случае теряется свободный выбор человека. Его заставляют. Он фактически обязан теперь уже, у него шансов нет других выбрать что-то другое. Нет, Господь всегда дает человеку и немножко пищи для его познания в вере. А здесь Господь дает вот эти чудеса как проявление своего могущества. Он показывает, что он может управлять этим миром, стихиями мира, он может преодолевать физические законы только лишь единым своим словом, то есть он показывает свою божественную волю, но только лишь для того, чтобы человеку дать пищу для веры, но Господь не заставляет с помощью чудес уверовать. И поэтому-то мы не видим такие вот сплошь и рядом рассыпанные какие-то чудесные особые знамения. Зачастую...
Секунду, я уточню, мы не видим или их нету?
Здесь, я думаю, что я имею в виду, когда мы говорим о Священном Писании, вот, мы не видим, чтобы Господь на каждом шагу совершал чудеса. Чаще всего Господь совершает чудеса тогда, когда уже есть вера, хотя бы маленькое зерно. И когда Господь готов совершить какое-то чудесное, особое деяние по отношению к кому-либо из людей, он в первую очередь спрашивает у них веру. Обращаясь к отцу отрока бесноватого у подножия Фаворской горы, он говорит: «Если хоть сколько-нибудь можешь, то веруй». И человек отвечает: «Господи, помоги моему неверию». То есть там самое-самое маленькое зернышко, но оно есть. И вот этого зерна достаточно, чтобы Господь уже дал свою величайшую благодать. Тут же отрок был исцелен от беснования. Напротив, там, где веры нет, Господь не совершает никаких дел. В Назарете, где он провел все свое детство, отрочество, люди его прекрасно знали, и они совершенно не были готовы к тому, чтобы вот тот, кто жил с ними здесь рядом, тот, кто учился плотническому ремеслу у своего отца Иосифа, богоприимца, этот, казалось бы, самый привычный для них человек, гражданин этого Назарета, вдруг оказывается Мессия. Люди не были готовы к такому. Они не верили ему, упорно не верили. И не верили и его названные братья из семьи Иосифа, которые того отрока, который жил с ними здесь же, в этом доме, они прекрасно его знали. И вот в Назарете, нам повествует Евангелие, Господь не совершил никаких чудес именно за неверствие. То есть одно из главных условий совершения чуда – это вера в Бога. Если ее нет, то чудо и не совершится. А если и совершится, оно будет бесполезным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На Светлом радио сегодня я, Александр Ананьев, беседую с настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тримифонского, в филях протоиереем Ильей Кочеровым. Вы понимаете, отец Илья, вы сейчас сказали очень обидную вещь. Объясню. Давайте представим себе маму, у которой сильно болеет ребенок. Вот так, что сильно, и выхода нет. Увы и ах, это бывает. Мы с женой, поскольку являемся попечителями там одного фонда и сотрудничаем еще с рядом фондов, мы знаем все эти, не все, конечно, но многие, рвущие сердце истории. Нет на земле, наверное, более верующего человека, чем мама, чей ребенок неизлечимо болен. И, конечно же, она обращается к Богу, зная, что Господь может взять руку ребенка в свои ладони, и ребенок встанет абсолютно здоровым. И это все, что ей надо. И если она с таким воплем обращается к Богу, скажите мне, что она неверующая. Она верующая. Она верующая так, как мне не снилось в этот момент. И что происходит дальше? Дальше происходит ничего. Чудо не происходит, ребенок уходит. И вот тут вопрос. А почему? Вопрос у этой мамы. За что? Ты тем самым хочешь сказать мне, что я неверующий или недостаточно верующий? Или что это? И еще у нее вопрос. Господи, а зачем тогда были вот эти все чудеса, если вот этого невинного ребенка ты не смог исцелить по моей просьбе?
Тут у нас сразу несколько вопросов появляется. И первый из них вообще смысл страданий. И второй смысл страданий невинных младенцев, вот. И третье, это, конечно, то, насколько бывает обеспечена сразу быстрым ответом любая молитва, пусть даже самая-самая искренняя. Да, есть такая русская поговорка, что кто не рожал и в море не хаживал, тот Богу не маливался. То есть, действительно, в самые отчаянные моменты жизни молитва бывает самая искренняя. Вот, между прочим, это еще одно указание на то, почему Господь нам иногда посылает страдания. Потому что без страдания мы настолько расслабляемся, что поначалу молимся, ну, потому что надо, потом все с большей прохладцей, а потом кажется, да может, оно и вообще не надо. И вот Господь периодически нас будет вот такими вот ударами. Сначала, может быть, слегка, потом сильнее, а потом может и очень сильно прилететь, но только лишь с одной целью, чтобы человек здесь, на этой земле проснулся, дабы в вечности ему блаженствовать. Почему существует вообще в целом зло на земле, болезни, страдания и, в конце концов, смерть? Потому что был совершен человеком грех. То есть человек вышел из-под благой и всепокрывающей воли Божией, которая покрывала его в Едеме, в раю. Человек как бы сказал так: «Я пойду своим путем». Господь, конечно, не бросил человека, но дает ему пройтись немножко. Как бывает, родители мудрые, когда видят, что дети их неправильно себя ведут, хотят познать в жизни то, что познавать не стоило бы, но очень сильно на этом настаивают. Они не привязывают их к дому, а дают им немножко пройтись по жизни, почувствовать всю силу зла, но сами невидимо все равно, так сказать, незримо готовы быть всегда рядом и помочь. Вот так и Господь. Он дает нам возможность пройдитесь, посмотрите, каков он мир, где добро и где зло. Господь же для чего дал человеку возможность познания добра и зла в раю через древо? Для того, чтобы человек, он возвысился над своим изначальным состоянием. Изначальное состояние человека – это просто творение, то, что дал Господь человеку при творении. Но Господь дал ему возможность развиваться, достигать богоподобия. А богоподобие, оно в том числе и включает способности человека к мысли, к творчеству. И познание добра и зла – это тоже одно из таких важных моментов развития духовного человека. Только, к сожалению, познание добра и зла может быть через познание добра, что предлагал Господь человеку через сохранение заповеди Божьей в раю. Но человек выбрал познание добра и зла через зло, то есть через нарушение этой заповеди. И вот поэтому-то существуют болезни, смерть, страдания. И когда страдают дети, это, конечно, безусловно, самое тяжелое, наверное, переживание для вообще людей, а уж для родителей-то и тем паче. Но мы должны понимать, что молитва наша, обращенная к Богу, она в первую очередь основой своей должна быть направлена вот каким образом. В молитве Господней Господь дает нам вообще образец всех мыслей, какие у нас должны быть в молитве, всех направлений. И одно из этих направлений – «Да будет воля Твоя». Поэтому, когда мы что-то просим у Бога, мы не требуем, мы просим, но именно с этой мыслью – «Да будет воля Твоя». Воля Господня, она благая. Она намного более совершенна, точнее, она всесовершенная воля. А наша воля, хоть нам и кажется, что она тоже благая, то есть мы чего-то хорошего хотим, но на самом-то деле мы по своей слепоте духовной, по своему несовершенству, своей незрелости, мы можем не знать очень многих моментов, и мы их не знаем. Господь-то видит все из вечности. Поэтому Господь знает, кому в какой момент что принесет пользу, кому принесет пользу болезнь, кому страдания, кому потеря близких. Ведь когда мы приходим к врачу лечиться, мы же не выбираем себе средства, какие нам предложат. Врач сам видит, что нам надо. Кому-то, может, он пропишет поездку на курорт, а кому-то, может, посоветует и сделать операцию под полным наркозом. И то, и другое направлена к благу. Так и Господь, Он дает нам вот эти вот средства спасения, которые иногда могут нам показаться тяжкими. И мы начинаем просить: «Господи, избавь меня». Это все равно, что мы будем просить у врача: «Пожалуйста, не удаляй у меня больной зуб». Но как не удаляй? Это же ведет к еще худшим последствиям. Вот. Поэтому, когда мы просим Господа не делать того или другого, мы должны все-таки говорить: «Да будет воля Твоя», то есть Ты лучше знаешь, а мы готовы эту волю принять.
Я совершил оплошность, дорогой отец Илья, я начал задавать вопросы, уж очень мне не терпелось приступить к разговору, и совершенно не дал обоснования, почему сегодня именно такую тему я выбрал для разговора, и слушатели не в курсе и недоумевают, что это я взялся на пустом месте о чудесах разговаривать. А вот не на пустом месте. Сегодня, 1 августа, кстати, в день памяти преподобного Серафима Саровского, тоже ведь замечательного чудотворца, он же чудотворец был. В храме читается фрагмент Евангелия, которое, ну, на самом деле очень болезненно воспринимается всеми, кто ждет, ищет и мечтает о чудесах, например, я. И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, попросили показать им знамение с неба. И что было дальше, в общем, мы в курсе, он, Спаситель, ответил им очень резко, очень остро, очень болезненно, это просто... как пощечина, по крайней мере, вот я воспринимаю то, что он сказал. Он сказал им: вот вечером вы говорите, будет дождь, потому что небо красно, а поутру сегодня дождь, потому что небо багрово. Лицемеры, говорит он, различать цвета неба вы умеете, а знамений времен не можете. Да? А, собственно, поэтому я и завел разговор о чудесах. Вы сказали, нельзя требовать. Нельзя требовать у Господа, можно лишь смиренно просить. Но, как это явствует из Священного Писания, каждый раз, когда у Господа требовали, вот прямо требовали, прорывались сквозь все препоны, законы и правила общественного поведения, Господь не отталкивал, говорит: ты что творишь там, ты что требуешь-то, да? Он всегда оборачивался. Чего бы он ни сделал, если бы человек не полез вот так вот через голову буквально, да, чтобы хотя бы прикоснуться к краю его ризы. Получается, требовать можно и нужно. Вопреки всему, назло всем, лишь бы тебя Бог услышал. И тогда, вот только тогда может быть чудо, понимаете? Пробиться. Это вот то самое детское дерзновение, когда ты уже не знаешь, где хорошо, где плохо, где правильно, где неправильно. Тебе нужно только одно — прикоснуться к Богу, чтобы было чудо.
Я бы сказал, что вот это вот требование... которое мы видим в Евангелии. Да, жена Хананейка требует у Христа, чтобы он исцелил ее дочь. Мы видим в Капернауме четверо приносят больного, расслабленного человека и спускают его через крышу, потому что их не пускали. Невозможно было зайти ни в дверь, ни даже в окно. Но понимаете как? Это требование... это не желание того, чтобы Господь сделал что-то вопреки своей воле, а это проявление глубочайшей веры. Может быть, эта вера была где-то от отчаяния, но она была. И эта вера в первую очередь проявлялась, допустим, в смирении. Жена Хананейка говорит Христу, когда он вроде бы даже... ну, оскорбительно и сказал, что нельзя отнимать хлеб у чад и бросать его псам. Господь, видя сердце этой женщины, говорит так, потому что все мы должны были увидеть всю глубину смирения ее. Все мы, читающие Евангелие, и кто еще будет его читать, потому что Евангелие, оно писалось для всех христиан всех времен. Это не какое-то единомоментное действие, допустим, апостола Луки, который написал Феофилу, а это именно деяние на все времена под водительством Духа Святаго. Поэтому там ни одного лишнего слова нет, ни одной лишней фразы. И вот эта фраза оскорбительна, она нужна была, чтобы показать всем нам глубину смирения этой женщины. Женщина говорит: да, но ведь и псы тоже едят крохи, когда находятся около стола своих господ. То есть она признала что готова занимать самое последнее место на земле, но это место должно быть около Господа.
Рядом с хозяином.
Рядом с источником благодати, так скажем. А источник благодати и истины – это только Господь наш Иисус Христос. Поэтому требование во всех этих случаях – это проявление глубочайшей веры, смирения и желания, чтобы Господь обратил на нас внимание. Но ни в коем случае не ропот на Бога, когда мы подходим к Богу с такой молитвой: «Господи, за что, как, почему?» Здесь вопрос неправильно задается: «За что?» Вопрос нужно задавать так: зачем? А зачем это для спасения?
У нас есть собака замечательная, мы с собакой очень много иногда говорим о духовности. И собака мне очень-очень много и подробно объясняет какие-то вещи, которые я понять не могу. Я так смотрю собаке в глаза и говорю: слушай, как ты права, я даже не догадывался, что вот так надо. Она гораздо лучше меня, моя собака. И поэтому, вот когда я сказал, что возле хозяина, это прям очень важно, Это безотносительно прекрасно. Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим. Замечательный, очень теплый разговор с настоятелем храма святителя Спиридона и епископа Тримифонского в филиях протоиереем Ильей Кочеровым. Поговорим о чудесах.
Светлый вечер. На Радио Вера.